Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь, записанную во время богослужения.
Послание Якова. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили наконец пятой главе, и я озаглавил это «Искушение и вечная перспектива временной жизни». Вы помните общую идею о том, что с великой радостью принимаете, если знаете, что хорошего и ценного происходит в временной жизни. Если не знаете этого, просите у Бога мудрости и узнаете. Только просите с верой, обязательно откроется. А с верой, что эта ситуация не случайна, Господь что-то хочет сказать, чему-то научить. Если мы исходим из позиции, вот это произошло, Господь, я знаю, что это не случайно, дай мне мудрость, я хочу увидеть, какая ценность, я хочу освоить уроки. Если есть такая позиция, такая вера, обязательно человек получит. Вот, собственно, идея Иакова. А теперь давайте мы немножко, я быстренько повторю прошлый урок, и мы пойдем, будем говорить о сегодняшнем уроке. Общая идея последнего урока в том, что искушение второе пришествие Христа. Иаков говорит, что долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга. Иаков говорит, что в пришествии, ожидая Господа Иисуса Христа, не сетуйте. Судья стоит рядом. Друг другу вы даны не для того, чтобы вздыхать. У Бога есть определенный план, почему Он послал именно тех людей, ваше окружение, вашу жизнь, которые среди вас. Вместо этого есть совершенно другой способ, другой подход, как использовать ситуации, которые явно кажутся вас раздражают, неудобны, неуютны. Но Господь, тем не менее, послал нам эти ситуации. И друг друга нам послал, такие, как мы есть. И Иаков говорит, ожидая пришествия, не вздыхайте, не сетуйте. Это не выход, от этого не приобретет ничего доброго. А если подробно, можно сказать так. Иаков говорит, не сетуйте друг на друга, а что делать? Следите за своим языком. В этих обстоятельствах, теми людьми, которые вокруг вас, вы можете научиться пользоваться своим языком правильно, чтобы ваше «да» было «да» и «нет» было «нет». Это формирует ваш характер, который в конечном итоге выражается в том, что вы говорите. Человек совершенный умеет обуздать свой язык. Если кто обуздает свой язык, это человек совершенный. То, что мы говорим, и то степень контроля своего языка говорит о степени нашего развития духовного и говорит о нашем характере. Делайте все возможное согласно обстоятельствам. Молитесь, пойте, помогайте друг другу. И дальше, поддерживайте общение с друг с другом, признавайтесь в проступках и молитесь друг за друга. Формируйте какие-то группы, имейте друг друга, общайтесь. Есть возможность помочь друг другу, открыться в своих проступках. Ближние открываются, ваши друзья, ваши друзья. Вы вместе помолились. Намного лучше использовать ситуацию это для этого, а не сетовать. И в конечном итоге говорит, молитесь, обращайтесь, спасайте друг друга. Вот эта последняя фраза и составляет для нас определенную трудность. То, о чем мы будем сегодня говорить. Здесь Павел в 19-20 стихе говорит, «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вопрос, который у нас сейчас стоит перед нами – сложный вопрос, но я думаю, мы все вместе, нас здесь много, Библию мы читаем давно, мы его разрешим. Как это возможно, если все это является суверенным правом Бога? Обратите внимание. Братья, если кто из вас уклонится и обратит кто его? Первое, что мы можем кого-то обратить. Пусть тот знает, что обративший грешника спасет душу от смерти. Следующее. Спасет и покроет множество грехов. Это здесь Иаков говорит еще об одной возможности, золотой возможности. Говорит, не сетуйте друг на друга. Вот те, которые вам мешают, попробуйте их обратить. И если вам это удастся, вы спасете душу от смерти и покроете множество грехов. Эта фраза, она трудная богословски, но в то же время с практической точки зрения она довольно простая. Давайте я так практическим языком скажу. Если у вас есть бизнес, К вам приходят, не знаю, что вы там делаете, сантехнику, отопление или какие-то заказы по доставке чего-то. Человек приходит и говорит, мне нужно перекрыть крышу, а вы занимаетесь этим бизнесом. А этот человек, ну, не так одет. Что вы ему скажете? Ничего. Вы будете улыбаться и сказать, хорошо, какую крышу? Вот столько, столько. А если вы придете, человек какой-то назойливый, какие-то истории рассказывает. Да-да, это все хорошо, хорошо. Когда вы хотели, что крышу сделать? Да, очень хорошо. Я знаю ваших родственников, да, вы действительно перетерпели очень много. Очень хорошо, я сочувствую вам. Так когда вам можно крышу начинать делать? Люди, когда приходят к вам, и вы знаете, что вы заработаете на нем 1000, 2, 3, вы будете с ними вежливы. И вы научитесь держать свой язык правильно. И говорит с ними так, как полагает, иначе вы бизнес потеряете. Человек приходит скандальный, но вы совершенно точно знаете, что он немножко поскандалит, придерет, посмотрит на все гарантии, на все, но в конечном итоге он все же заплатит. Вы будете его терпеть. И вы его с офиса не выгоните. Не так ли? Почему? Потому что в этом есть выгода. И ради выгоды вы становитесь вежливым, воспитанным, умеете себя вести, эти люди вам не мешают. Потому что вы от них заработаете, а не заработаете, не сможете свою семью держать. Будете сильно умничать, говорить, не сдерживать свой язык, вы потеряете клиента. Это практическая перспектива того, что Иаков говорит. Он говорит о вечном. Говорит, не сетуйте друг на друга. Действительно, они заслуживают сетования, чтобы вздыхать о них. Но в этой ситуации есть вечная перспектива. Вы можете приобрести определенные вечные ценности. Это временная жизнь, это временные трудности, обстоятельства во время, но в этих временных трудностях есть вечная перспектива. И это не 2000, это не 3000. Вы имеете возможность обратить человека, исправить его. Вот тот, который вам мешает, который надоедает, и у вас есть возможность влиять на него и его обратить, спасти душу его и свою. И покрыть множество грехов, совершенно неважно, его грехов или своих собственных. Вы можете участвовать в этом очень важном процессе. В этих временных обстоятельствах вы можете приобрести вечные ценности. Вот Иаков как раз об этом говорит. На практическом уровне мы это понимаем. Но когда мы доходим до верующих людей, почему-то у нас всех чувствительная такая вот психология. Слово не можем перейти, простить не можем, забыть не можем. Но в бизнесе у нас этот дар появляется. Яков говорит, вот когда есть эти трудные люди, обстоятельства, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, подумайте, что для вас это не проблема, это возможность приобрести нечто на вечность. И вот Яков предлагает метод того, чтобы сетовать, занять правильную духовную позицию. И с великой радостью принимайте. Человек пришел, если бы он был полностью совершенный, какая вам польза от него? Ну так, практически говоря. Но если человек пришел, его можно исправить. Для вас есть возможность приобрести нечто вечное. Вы можете его обратить. Но надо вложить свою душу, свое время, свою энергию. Возможность есть. Но в это надо поверить. Или можно сетовать и воздыхать. И в конечном итоге время пройдет, люди и обстоятельства изменятся, и ничего не приобрели для вечности. Вот, собственно, и позиция Иакова. Это чисто практическая ситуация, что Иаков хочет сказать. Вместо сетования у вас есть возможность. А теперь давайте мы поговорим, братья и сестры, об богословской стороне вопроса. Поскольку мы все богословы, и если кто-то это слово употребляется как в какой-то степени шутливое, почти ругательное для этих. Я просто хочу объяснить. Вы все богословы. Богословы. Бог – это тот, который словит. Говорить о Боге. Мы просто разная степень у нас подготовки, но в принципе мы все богословы. Говорит, народ мой погибнет от недостатка боговедения или богословия. То есть богопонимание. Бога, когда мы Бога понимаем и говорим, это и есть богословие. Поэтому мы все богословы. Поэтому давайте помогите мне, пожалуйста. Этот текст говорит, вместо сетования есть возможность обратить того, кто вам мешает. Можно спасти душу, можно покрыть грехи. Итак, вопрос. Как это возможно? Если это суверенная прерогатива или право Бога, который один обращает, этот Бог только Он спасает, и только Бог покрывает грехи. Как мы, люди, можем это сделать? Но мне кажется, этот текст это говорит. Если вы скажете, что этот текст об этом не говорит, значит, это тоже будет ответ. Но если этот текст так говорит, объясните, как это может быть? Ведь это же право принадлежит Богу. Итак, пожалуйста, братья и сестры, это время для упражнения в богословии. Пожалуйста.
Я хочу, чтобы вы признавались, как Патифара, Иаков говорит, чтобы вы признавались проступком. Возможно, Иаков имеет в виду не о грехе, а то, что ведет нас к греху, это наши недостатки. Вот об этих мы должны молиться, признаваться и исцеляться от них. И еще и последнее там. Я хотел бы прочитать из этого, подходит ли к нам в наше время, вот, Иезекииля 3 глава, 20-21 стих. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не разумлял его, он умрет за грех твой, и не припомнишь ему праведные дела его, как, какие делал он, и я взыщу кровь его от руки твоей, от рук твоих. Если же ты будешь разумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был разумлен, и ты спасешь душу свою».
Как говорят американцы, nice try. Первая часть вы предложили, что это не о грехах идет, а о том, что идет к грехам. Хорошее предложение. Но вторым текстом вы добавили еще один текст, что есть наша ответственность. Братья и сестры, но все-таки вопрос не отвечен. Как это возможно? Одно, и когда мы читаем выше, конечно, молиться о том, что ведет к грехам, верно. Но это выше было. А в этом тексте? Говорит, и пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Уже здесь говорится о конкретных грехах. То есть и вопрос стоит, как это возможно? Вот этот вопрос на экране высвечен. Как это возможно, если это суверенное право Бога? Брат предложил выход, что это не совсем о грехах, но с другой стороны предложил другой текст, который усиливает позицию, что действительно мы ответственны за чужие грехи. Пожалуйста, братья, пожалуйста.
Я думаю, что здесь говорится о нашей основной задаче идти, в общем-то, по всему миру, идти искать грешников и обращать их от их злых путей. И я думаю, что там речь идет, он спасет душу человека, который на неправильном пути стоит, а покроет множество грехов, я думаю, своих за такую практику. Еще я думаю, если бы об этом проповедовали чаще у нас, что наша ответственность искать таких людей и работать с ними, и обращать, вот. Я думаю, что если достаточно таких людей, каждый из нас обратит, тогда, наверное, и все грехи наши мы этим покроем.
Хорошая идея. Но мне кажется, Господь нам упростил задачу. Этих грешников искать не надо. У нас в нашем окружении достаточно. Бог помещает в сферу нашего достижения достаточно людей этого плана. Если посмотрите вокруг, кто, с кем вы сталкиваетесь, вы уже есть эти конкретные люди, которые являются объектом вашего служения, могут быть объектом вашего служения. Пожалуйста, Александр.
Я думаю, что такой пример хороший был бы, вот здесь как бы два направления. Братья и потом грешники. Я так думаю, что когда мы знаем, что пришли ученики, и они им сказали, что они точно были наставлены, и они не знали о Святом Духе. И вот когда они пришли, так они были крещены в Иоанново крещение только. И потом написано, что Акила там, Прескила их наставили. То есть они дали как бы, уклонились от правильного пути, и они их чисто в богословском направлении подкорректировали и дали точное направление истины. Второй момент, это здесь момент, там говорится о грешнике, от ложного пути его. Когда второй, мы видим, что когда Нафан пришел и обличал Давида, он его обличал именно во грехе. И вот это получается в истине и во грехе. То есть в чисто правильном направлении богословском человек идет как бы вектор один, а второй вектор идет – это во грехе.
Так, теперь, Саша, без векторов. Скажи одним предложением, что ты хотел сказать.
Хочу сказать, что это говорится, что по, именно чисто по богословию, по доктринам направления, и второе – по грехам. То есть могут люди уклониться в пути своему от правильного исполнения и понимания Слова Божьего, и второе – согрешать.
А, спасибо, спасибо. Я так где-то так почувствовал, наверное, намек, что вот братья и грешники. Вот это братья, а грешники уклоняются. Ну, и это хорошая возможность уйти от проблемы. Но вы обратите внимание. Братья, если кто из вас уклонится от истины, братья, он называет братьев во Христе. Кто из вас уклонится от истины, и дальше идет, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути. Речь идет о братьях, которые уклоняются от истины. И когда они уклоняются от истины, они становятся грешниками. В этом еще одна проблема. Брат не может уклониться от истины, кто-то скажет, если он по-настоящему возрожден и по-настоящему, и все остальное. Знаете, что идет дальше? Здесь говорит, братья, если кто из вас уклонится, это еще более сложная ситуация.
А, я понимаю это, постараюсь по-русски, что мы лично никого не спасаем, но если... Мы лично никого не спасаем, но если Бог через нас работает и спасает людей, но если мы не будем делать нашу часть и идти им, их стараться вернуть к истине, тогда и Бог не будет напрямую, не будет напрямую работать с ними, и они не спасутся. Если я по-английски думаю, я не могу перевести.
Спасибо, ты хорошо перевел.
Хорошо.
Кто еще? Кто-то из нашей молодежи хотел бы еще сказать? Пожалуйста.
Мне кажется, здесь нужно немножко определиться, покроет грехи или омоет, или как, очистит, это разные понятия. Что это означает покроет? И теперь здесь, спасет душу от смерти, душу того, который уклонился, да? Так мы понимаем.
Получается так, или, смотрите, или свою собственную, или душу этого грешника одинаковая проблема. То ли и другое одинаково для нас сложно.
Ну да, если когда конфликтуют две стороны, и тут, тут должна иногда третья сторона обоим, может быть, помочь. Но сейчас здесь идет речь грешника от ложного пути его, то есть о нем, спасет душу от смерти, душу того, который уклонился, да, от смерти, и покроет множество грехов. Чьи грехов? Их обоих, тот, который спасает или увещевает, или того, которого увещевают. О каких грехах здесь речь идет? Или обоюдных? Я думаю, если мы здесь определимся в этой позиции, нам будет легче немножко понять. И понять покроет и очистит, или вообще освободит. Это разные понятия, я думаю. Как вы думаете?
Да, смотрите, братья. Брат правильные вопросы задал. Дело в том, что комментаторы, ну а что они делают, комментаторы? Берут текст. А что ты из этого текста возьмешь? Можно развивать, поскольку речь идет о грешнике. Он спасет, обративший грешник от ложного пути, спасет душу от смерти. И поскольку речь идет о грешнике, некоторые рассуждают, поскольку это речь его душу, совративший, спасет, и множество грехов покроет. Другие говорят, что если он обратит его, то и он сам так, грубо говоря, заработает что-то. Свою душу спасет. Но здесь противопоставляет, но он уже брат. Он не уклонился. Тот, кто наставляет, он сам не уклонился. Поэтому его душа не в опасности. А в опасности душа, которая уклонилась от истины. Ну, но вопрос вот в чем. Если мы скажем, что это грехи собственные он покроет, или свою собственную душу спасет, это так же трудно, как если бы он спас душу ближнего своего и его грехи покрыл. То и другое является сложным, потому что спасать и прощать грехи является суверенным правом Бога. Поэтому как бы мы ни ответили, мы не избежим проблем. Насчет того, что покроет множество грехов, дело в том, что покроет, речь идет здесь, покроет, это есть грех, а его накрыли. И уже смотрят не на грех, а на покрывало, которое лежит на грехе. Это идея искупления, что Бог одевает нас в одежду, искупление. Он одел нас в искупление, мы облекаемся в искупление. Образно говоря, грех покрывается какой-то одеждой, и теперь Бог видит одежду, которой покрыт грешник. Это образный язык, который в конечном итоге уходит в саму идею искупления. Поэтому покроет или искупит, простит, это все идет к одному и тому же. Пожалуйста.
Если отвечать на вопрос этот, как это возможно, если все это является суверенным правом Бога, я думаю, заменить правом, словом, можно это работа Бога. Но мы в руках Божьих как инструмент. Если мы не сетуем, если мы молимся друг за друга, то мы этот инструмент, которым Бог делает свою работу. И я думаю, так это и возможно. Бог делает, а мы инструмент в его руках. Вот это так.
Спасибо.
На этот вопрос.
И это звучит мягче, конечно. Но Дух Святой нашел необходимым через Иакова сказать именно так. Хотя, если сказать, что мы являемся инструментом в его руках, это, конечно, звучит мягче. Но по какой-то причине Дух Святой нашел возможным через Иакова написать вот такой вот, ну, форме, в которой мы даже не осмелились. Да неужели мы можем? Неужели мы как-то... Но так именно написано. Если бы сказать так, как Александр предлагает, было бы все проще. Хотя, может быть, это один из ответов. Пожалуйста, Люк.
Мне кажется, здесь, ну, по-моему, это о вере. Вера есть, покажи мне веру без дел, я тебе покажу веру из дел моих. Когда человек подошел к Богу и говорит, Господи, помилуй меня, спаси меня, он говорит, иди. А ты веруешь? Иди, вера твоя спасла тебя. Здесь спасающая вера. Если ты доверяешь Богу, что ты можешь этого человека спасти, и ты просишь, конечно, Бог участвует, но участвует через веру. Вера, насколько ты веришь. Когда человека спустили через кровлю, насколько они верили, Господь исцеляет. Он спасает. Иди, вера твоя спасла тебя. Так что, мне кажется, конечно, этот человек не может делать, ну, верующий без веры. Если у него нет веры, как он может спасить этого человека? Он даже не будет ему говорить. А если у него есть вера, он и спасает. И покроет множество грехов, конечно, это того, о ком он будет молиться, будет просить ему прощения, и Господь исправит его жизнь.
Спасибо. Спасибо.
Можно еще?
Да, пожалуйста.
Дело в том, что, мне кажется, нужно обратить внимание на слово вот это «и обратит». Тот человек, который обращает свое внимание на грешника, это человек, который любит этого грешника. Почему? Потому что написано, что любящий человек, ну, покрывает множество грехов. Он покрывает, это в одном случае как бы не смотрит на его грехи, но пытается его спасти. И вот это действительно, вот это присутствие любви дает возможность спасать брата. Если этого нет, он не сможет. Он будет его пытаться обличить, да, показать его грех, да, но спасать его он может только при том условии, что он его очень любит. И вот когда этот человек пытается подняться своего вот этого падения, в этот момент, который пытается его спасти, он покрывает вот эти грехи, они для него уже не существуют. Он видит то, что он поднимается. Он наслаждается его поднятием, а не злорадствует, что он упал.
Спасибо. Пожалуйста, Минимус Ильич.
Я хотел бы обратить внимание на вторую половину 16 стиха. Здесь написано, много может сделать усиленная молитва праведного. Никто ничего не может сделать, если он будет грешник. Вот. Но если он будет праведник, он будет молиться. Молитва будет услышана. Вот. И таким образом он может много сделать. Так что, если мы пытаемся это сделать, ну, веру имеем, знание имеем, а праведности не имеем перед Богом, то напрасно будет все. Если будем иметь праведность от Бога, вот, которую Бог дает, то Бог даст и власть, и возможность. Вот. О Христе написано, что он не имел никакого греха, он был праведник. Об Иове тоже написано, что он был праведник. О многих мужах веры тоже написано, вот, когда мы читаем Откровение, там как поступали праведники, и что они делали, и как они побеждали. Побеждали только потому, что они были праведные, и что они молились. И Бог давал им возможность это делать.
Спасибо. Еще один, и будем продолжать. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, Павел.
Хотя все мы согрешили, и если так посмотреть, то в каждого можно что-то найти несовершенное. И даже кто разумеет дело, добро не делает, тому грех. В таком смысле, если мы какое-то доброе дело кому-то не сделали, а могли сделать, уже мы грешники. Все люди грешники в таком плане. Ну, как, на какой бы степени мы ни были грешники, но Иисус Христос говорит, если кто даст чашу хотя бы холодной воды одному из малых сих, одному из учеников, не потеряет награды. Так и тут. Вы видите, дитё бежит на дорогу. Независимо от того, в церковь вы ходите или нет, вы верующий, неверующий, но если вы крикнули или схватили это дитя за руку, да, оно грешник, потому что оно не послушало родителей, оно выбежало на дорогу. Вы спасли его от смерти, душу его и тело его от смерти. То же самое, если кто-то тянется яд выпить, или спиртное, или наркотик, или же сделать зло какое-то, вы любым способом предотвратили это. Вплоть до того, что посадили из-за того, что вы доложили в полицию о том, что кто-то собирается убить кого-то. Даже этим вы спасли жену, спасли детей от смерти. Уже этим вы сделали хорошее. Так что любое дело, что мы делаем, написано, благоден Господь. Если мы делаем что-то доброе, мы уже присоединяемся к армии Божией. Или если мы говорим истину. Любая истина, не только то, что в Библии написано, а научная истина, объективная, она тоже истина. И потому, если мы не отступаем от истины, мы на Божьем пути.
Спасибо. Давайте, братья и сестры, немножко поговорим. Вы можете, если что-то будет вас смущающе, можете поднять руку, и я остановлюсь, немножко поговорим. Сейчас мы поговорим немножко, так сказать, о богословской части этого текста. Я постараюсь это как можно проще это делать. Будут тексты, их будет много. Но я хочу иметь, чтобы вы общее представление, впечатление имели. И это один из тех текстов, который вызывает, в зависимости от кого, какая у человека перспектива или богословие, точка зрения, так он будет трактовать это. Если читать просто предвзято, ну, говорит, что мы можем обратить, мы спасаем, мы покрываем грехи. Как это возможно, мы не понимаем, но текст прямо об этом говорит. В зависимости от того, какая у человека богословская позиция, во что он верит, как бы определяющие, так он будет остальные тексты толковать. Я занимаю лично позицию такую, чтобы разные тексты, которые говорят как будто бы о противоположном, я убежден в этой позиции, мы должны не исключать ни тот текст, ни другой, но сказать-то одну истину и вторую, не исключая друг друга, найти баланс между тем и другим. С одной стороны, суверенным правом Бога спасать, и обращаясь с другой стороны, что текст говорит, что и людям принадлежит это право каким-то образом. Это написано. Кстати, и здесь трудно обойти это. В послании Якова есть известное выражение Кальвина, он назвал его посланием, как это, соломенным посланием или копной соломы. Ему это послание, он считал, что оно вообще Новому Завету не принадлежит, понять, и Кальвина. Потому что здесь Иаков говорит очень много о человеческой части. Но, тем не менее, это является частью Нового Завета. И я вас очень прошу, я знаю, что у вас есть родственники в других церквах, вы скажете, а в нашей церкви это неправда, у нас так не учат. Я не имею в виду, что в какой церкви учат. Я имею в виду богословие, что есть понятие кальвинизма, арминизма и много изма. С какой-то позиции мы оцениваем. Я хочу просто, чтобы мы понимали, что здесь происходит, почему люди говорят то, что они говорят. И когда вы слышите, скажете, а у нас, а вот мы ходим в такую-то церковь, а у нас об этом не говорят. Не говорят, пока не говорят. Но когда приходят к вам люди и спрашивают, вот здесь ко мне приходят люди и спрашивают, ты знаешь, как Бога зовут? Да. А вот тебя как зовут? Петр, да. А знаешь, какие у меня имена у Бога? А вы говорите, да. А вы знаете, что его зовут Иегова? Как только вы скажете Иегова, что вы дальше подумаете? Видели Иегову? Еще немножко они скажут, вы знаете, что спасение закончилось, только 144 тысячи избранных. А вы знаете, что в хлебопреломлении участвовать нельзя? А вы знаете, только 144 тысячи будут участвовать? А вы знаете, что вообще мы будем царствовать на земле, и на небо мы не пойдем? Вы скажете, а вот у нас свидетели Иеговы, они не говорят этого. Пока они говорят. Это цельное мировоззрение. Свидетели Иеговы, они определенная точка зрения. Там все связано одно с другим. Если приходит, я вот был на конференции у Рика Уоррена, там была очень важная тема. Меня вызывает один человек, русский, с этой конференции, зовет меня в сторону и говорит: «А вот скажи, пожалуйста, брат, я вот захожу в вашу церковь, я слышал, мне так интересно, я вот не знаю, вот в какой день люди собирались, первые христиане, в какой день они приходили на собрание?» В субботу? Да, в субботу. А как вы считаете, все Писание было вдохновено? Да. А то, что они в день субботний собирались? Вы понимаете, к чему это идет? А почему вы субботу не соблюдаете? Я уже знаю дальше. Он дальше скажет, а вы скажете, подождите. А у нас не говорят это. Скажет, а дальше он скажет, Елену Уайт признать равноапостольской. А дальше надо будет сказать, что Елена Уайт поднялась и во святой святых, и открыла крышку завета, и заглянула, увидела четвертую заповедь в сиянии. И даже туда еще Христос не удостоился заходить, куда Елена Уайт ходила. Вы скажете, а у нас про Елену Уайт не говорят. Пока не говорят. Это цельное учение, а одно с другим связано. Когда речь идет о суверенитете, и Бог, люди начинают молиться, не «Отче наш», а молится «Суверенный Господь, благодарю тебя за суверена». Мы говорим только о суверенитете. Это часть концепции. Это взаимосвязано. У нас недавно наши братья с церкви, мы встречались с другой церковью. Они говорят: «Мы не кальвинисты». Я говорю: «Вы 5 пунктов кальвинизма признаете?» Говорит: «Да, все 5. Но мы не кальвинисты». Вы знаете, это, как говорят, рыженькая с хвостом, орешки кушает, по веткам прыгает. Но это не белка. Что угодно, не белка. То есть определенные разные точки зрения. Люди смотрят. Я не говорю, я не называю это ересью, не говорю неправильно. Но люди, которые верят в суверенитет Божий до той степени, что все исключается, этот текст они скажут. В этом тексте, в конечном итоге, дочитаетесь, и вы увидите, что они скажут: на самом деле мы не можем спасать, мы не можем обращать, мы не можем покрывать грехи. На самом деле мы не можем ничего прибавить к нашему спасению вообще. Спасается ли человек, который предопределен, и четко все, что Бог не может допустить, ни маленькой запятой, чтобы человек в свое спасение или чужое вставил. Так люди скажут. И поэтому этот текст они не будут читать, как он написан, потому что у них есть концепция. И каждый человек, в зависимости от того, что он верит, все остальное он фильтрует через это сыто. И я сейчас не хочу спорить с этим, я хочу показать, что вот это как раз этот текст является камнем преткновения. Какой я вижу выход из этого положения? Посмотрите, давайте сначала мы посмотрим на фундаментальную истину, которая определяет наше понятие. Давайте начнем издали. Фундаментом спасения человека является Христос, и только через Его жертву возможно прощение грехов. Эта истина ясно изложена в спасении. Что бы мы ни говорили, фундаментальная истина, что спасение во Христе и грехи прощаются только через жертву. Мы это не можем сдвинуть, это основа, это фундамент. Поэтому, что бы мы ни говорили о нашей возможности покрывать грехи, или спасать, или обращать, мы должны так говорить, чтобы вот эту истину не повредить. Посмотрите на тексты Священного Писания, которые говорят. Говорит про пророк о спасении. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Дать уразуметь про спасение в прощении грехов. Итак, спасение, Писание говорит, прощение грехов. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которое надлежало бы нам спастись. Итак, спасение только именем Иисуса Христа. Мы должны так объяснять, чтобы имя Иисуса Христа не сдвинуть. Дальше, в котором мы имеем искупление крови его прощения грехов. Во Христе мы имеем спасение, и только в Нем прощение грехов. Как бы мы ни объясняли, покрывается, искупляем, мы должны так объяснить, что прощение только во Христе. Дальше. В Нем все пророки свидетельствуют, всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Это фундаментальная истина. Спасение во Христе, прощение во Христе, пожертвование Иисуса Христа. Поэтому мы должны так объяснять, чтобы не устранить эту истину. Я слышал, некоторые православные объясняют. Они объясняют право человека прощать грехи и право человека церкви прощать грехи или священника таким образом, что это уже граничит, сдвинут фундаментальную истину. Возможно, я разговаривал с кем-то несведущим, но люди, с которыми я разговаривал, мне показалось, что они доходят до той грани. Они так толкуют человеческую способность и возможности, что начинается, как будто бы мы на равных со Христом. Он спасает, и мы спасаем. Это совершенно неправильно. Фундаментальная истина спасения и прощения во Христе. Следующее. У нас возникает вопрос, может ли человек сам по себе верить, каяться или делать что-либо другое без Бога? Возникает вопрос, может ли вообще спасать, может ли он верить, может ли он каяться, может ли он вообще что-либо делать без Бога? Это очень важно, потому что вопрос обратит человека, душу спасет, покроет. Это из той категории, может ли человек это? А если исходить из концепции, что человек духовно мертв, он ничего не может, то ничего человек не может. Давайте немножко шире, мы вернемся к Иакову. Мы должны заметить истину, что все, что мы имеем, нам от Бога дано. Чисто человеческих способностей не существует вообще. Когда вы говорите, сам человек, сам, может ли сам по себе человек сделать то-то и то-то, имейте в виду, что сама по себе фраза с самого начала неправильная. Нету человека самого по себе. И нету способностей человеческих самих по себе. Мы это впрыснули в русский язык, и мы часто говорим, так вот и спорить. Нет, человек может сам по себе. Нет, не может. Он только с Божьей помощью, только Бог производит. Но человек сам по себе не может. Человека самого по себе не существует. То ли грешника, то ли верующего. Возрожденного, невозрожденного. Не существует ни одного человека, который сам по себе без Бога. Посмотрите некоторые тексты. «Ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Так Писание говорит, что мы Богом живем, движемся и существуем. Наша способность мыслить, наша способность говорить, наша способность видеть и ходить, наша способность в конечном итоге не слушать Бога, только потому, что Бог дал нам это. Бог создал нас такими. Мы Богом живем, движемся и существуем. Поэтому любая способность, вот естественные способности и сверхъестественные способности, все человеческие способности сверхъестественные. Мы просто от того, что мы привыкли к этому, нам кажется, что они естественные, а потом сверхъестественные. На самом деле все сверхъестественное. Даже вот движение моей руки, я поднимаю, я не знаю, как это происходит. Я хочу, попробуй, проанализируй, как это происходит. Как ваша рука движется? Как это хорошо устроено? Я ничего не нажимаю. Эта рука движется. Каким-то образом подчинена моей воле. Я даже не знаю, где эта воля. Как это связано? Но как это работает? Это сверхъестественная способность. Способность любить, ненавидеть, обижаться, прощать. Это все духовные категории, которые даны вам сверхъестественным образом. Мы Богом живем, движемся и существуем. Ибо кто отличает тебя, говорит апостол Павел? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалится, как будто бы не получил? Итак, следующая часть, что все, что мы получили, в нас нет ничего, чем мы можем похвалиться. Верующий, неверующий, все наши способности, мы не заработали их сами. Бог им нам дал. Что ты имеешь, чтобы ты не получил? И дальше говорит, Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Это верно относительно церкви, что верующий человек без Христа не может ничего доброго делать в церкви. Но это и верно относительно неверующего человека, любого человека, без Христа, который дает эту жизнь, смертью которого, когда он пришел к концу веков, Христос пришел к концу веков, когда уже время человечества истекло, он купил жизнь для человечества, он купил время. Мир существует только потому, что Христос искупил, только потому, что Христос ходатайствует, потому что только время благодати и Дух Святой обличает мир о грехе, о суде. Князь мира этого осужден, но миру дан шанс на основании жертвы Христа. Все, что происходит в этом мире, не могло бы быть без Христа. И верующие, и неверующие, что они делают? Без Христа они не смогли бы делать ничего. Ни один человек не мог бы сейчас существовать, если бы не Христос. Им это все создано, и им искуплено, и Иисус купил время для человечества, чтобы мы могли жить. И то, что люди противятся ухулять Бога, опять-таки, только потому, что Христос позволяет им. Только потому, что искупительная жертва купила им время для покаяния, они используют для зла. Итак, следующая концепция, что у нас нет ничего, что нам принадлежит по праву. Поэтому, если мы что-то делаем, мы делаем потому, что Бог нам это дал. то очень важно вот это деление не делать. Сам по себе человек может, но вот этого он не может, потому что это духовное. Все, что мы имеем, это дар от Бога. Идем дальше. Если спасение полностью зависит от Бога, то как человек может на свое спасение или спасение, влиять на свое спасение или на спасение других? Если спасение, оно зависит полностью от Бога, то как человек может влиять на свое спасение или спасение других? Почему мы об этом говорим? Нам же понятно, что спасение только во Христе, только через Христа, прощение только во Христе, и это суверенное право Бога. Мы вообще не должны разговаривать о способности человека каким-то образом влиять на свое спасение, спасение других. Это было бы так, если бы не было текстом в Священном Писании, которые говорят обратное. Пусть это трудно, пусть это непонятно, но эти тексты есть. Хотя бесспорно, все это суверенное право Бога, однако имеется ряд текстов, где прямо говорится, что человек может влиять на свое спасение и на прощение грехов определенным образом. Мы в прошлый раз говорили, да, прощение во Христе, но Бог вел меру. Говорит, если вы прощаете, вам простится. Если вы не прощаете от сердца, вам не простится. Если мы не прощаем кому-то, наши грехи задерживают. Не, я придумал эту истину. То есть Бог нам дал право, хотя прощение грехов во Христе, но Бог суверенный, дал нам право регулировать этот процесс. Хочешь этим пользоваться? Хочешь, чтобы тебе было прощено? Прощай. А он, а она? Не хочешь, чтобы тебя простили? Не прощай. Тогда ты не прощенный. Это мы говорили об этом, что есть тексты, которые говорят, что мы напрямую участвуем в этом. Вникай в Писание, занимайся всем постоянно, поступая так, себя спасешь и слушающих тебя. Много других текстов, которые мы читали. Давай мы посмотрим некоторые тексты. Бог дал человеку способность верить, однако Бог называет веру как способность, принадлежащую человеку. Смотрите, с одной стороны, все, что человек имеет, оно от Бога. Но в то же самое время, то, что Бог дал, говорит, это твое. Знаете, что-то вроде этого, вы говорите, ну, пойди убери твою комнату. Говорите такое дети своим, что значит твою? Родители купили, родители оплатили. Иди свою машину убери. Какую свою? Родители платят страховку, родители делают это, и многое. Мы говорим эти выражения, а говорим детям, хотя это полностью надо, но мы хотим. Я, даже ребенку возьмешь, дашь игрушку, момент, когда ты ему дал. И ты подходишь к этому ребенку, говорит, можно я твоей машинкой поиграюсь? И ребенок думает, это же его. Я думаю, что где-то в этом плане идет разговор. Оно, естественно, Божье, но Бог совершенно откровенно называет это человеческим. Если бы это не было в Писании, мы бы не имели права это говорить. Но Бог сам так поступает, хотя мы понимаем, что оно ему принадлежит. Вот посмотрите, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Общая позиция такая, что каждый человек независимо, мертв он, не мертв он, способен он верить, способен, совершенно не важны все эти вопросы. Этот текст говорит, что любой человек, который приходит в этот мир, его Бог каким-то таинственным образом, Христос, просвещает достаточно, чтобы видеть, понимать и каяться, и верить. Он несет за это ответственность. Я не могу объяснить, каким образом кто-то там в лесу просвещен. Я не знаю. Но Писание говорит, что есть истинный свет, который просвещает всякого человека, и человек может. Дальше. Говорится, утешитель же обличит мир о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моего, не увидите меня. Христос говорит, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе. То, что вы не верите, это преступление. Вы должны верить. И Дух Святой находится в этом мертвом мире, как бы мы его ни называли, и он незримым образом влияет на каждого человека. Это слово «обличит мир о грехе» значит «явит миру его заблуждение о грехе, о правде и о суде». Дух Святой незримым образом влияет на все структуры человеческого общества и на каждого человека в отдельности, чтобы сказать, ты не веришь в Христа. Это грех. И если ты не покаешься, ты можешь покаяться, ты можешь поверить, ты будешь осужден. Князь мира уже осужден, а тебе дана отсрочка. Если ты от него не отступишь, тебя осудят. Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не верите, что это я, то умрете во грехах вашем. Мы видим, говорит, вы умрете, если не поверите. Предполагается, вы можете поверить. Если вы не можете, не используете этот шанс, вы умрете. Но у вас есть возможность спастись.
Если уверуете, что я спасетесь, не уверуете, погибнете. Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Христос называет: «Вера твоя». Конечно же, Бог дал женщине веру. Конечно же, Бог дал все, что у женщины есть. Но тем не менее, Христос называет: «Твоя вера спасла тебя». И он не боится, что он что-то будет отнято от его славы. Говорит: «Твоя вера спасла тебя». Или дальше. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «Женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Исцелилась дочь в тот же час. Ведь опять-таки вера твоя велика. Или дальше. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Конечно же, Господь дал способность верить. Конечно же, Господь. Но Господь говорит: «Мне не стыдно. Я хочу похвалить твою веру. Велика вера твоя. Иди, вера твоя спасла тебя». И открылись глаза. Конечно, Господь всемогуществом своим. Но обратите внимание, Господь хочет, чтобы мы были частью того, что Он делает. И Он называет: «Это твоя вера спасла». Хотя сам Господь это сделал. Помните, я вам за посылочные ящики рассказывал? Это меня отец учил работать. Он меня решил занять работой. Он приносил фанерки, вырезал с отходов по размеру, приносил планочки, разрезанные по размеру, и гвоздики. И эти готовые планочки, эти готовые досочки, я сбивал, не сразу по размеру становилось, и я отдавал это бабушке. Бабушка продавала по 3 рубля и привозила мне деньги. И мне отец говорит: «Ну, а ты можешь поделиться немножко своими деньгами? Ну, какие они мои? Меня кормят, меня одевают, мне досочки принесли, планочки принесли, возики принесли». Но отец говорит: «У тебя есть деньги твои. Поделись мне немного, мне надо что-то купить». Как мне было тяжело. Господь делает то же самое, все от Него. Но Он хочет, чтобы мы были частью того, что Он делает. Во всяком случае, я это вижу. Прощается грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, того мало любит. Она возлюбила много, поэтому я ей прощаю. Конечно, не поэтому, в конечном итоге. Но Господь хочет выделить позицию женщины и говорит: вот ее любовь, ее слезы, она возлюбила много, и я ее прощаю. Мы можем богословски пойти дальше, но Господь используется такой простой человеческий язык. И Он говорит: за то, что она возлюбила, и прощено. Опять-таки, как механизм регулирования прощены или не прощены. Так Господь говорит. Или потом смотрите. «А потому сказывая, ей же сказал: прощаются тебе грехи. А возлежащие с ним начали говорить про себя: а кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Видите, за то, что она возлюбила, ее любовь, причина прощения, в данном случае вера твоя. Он подчеркивает веру женщины. Идем дальше. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующего». Я могу, но можешь ли ты веровать? Если ты хоть немножко можешь поверить, напрягись, и я сделаю чудо. И тогда этот отец, он замолился: «Веру, но помоги моему неверию». И этого усилия было достаточно, чтобы Господь совершил чудо. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Нет, говорю, но если не покаетесь, все так же погибнете. Вы можете покаетесь, но если вы не покаетесь, я дал вам способность мыслить, анализировать, способность каяться. Не покаетесь, погибнете. Если спасение исключительно от Бога, то как мы можем влиять на наше спасение? Мы говорили о вере, о способности каяться. Давайте посмотрим на само спасение. Спасение от Бога, однако суверенный Бог решил дать человеку право содействовать своему спасению и спасению своих ближних. Вы помните, в прошлый раз мы говорили, что был расслабленный человек, который сам же не молился. Похоже, он был настолько расслабленный, что не только не мог ходить, он же говорить не мог и мыслить, наверное, не мог. И написано, что привезли его четверо, пропустили через крышу, и написано: «Иисус, видя веру их, сказал: прощаются тебе грехи твои». Они своей верой, своей молитвой за этого несчастного, они, по сути, вынудили Христа. Неправильное слово. Во всяком случае, Христос говорит, видя веру их, написано. Сказал: прощаются тебе грехи. Сам человек не ходатайствовал, сам человек не просил, но была вера других, было желание других, и Господь учел это. Я не знаю, как это возможно. Единственное, это возможно, что суверенный Бог дал человеку такое право, такую честь участвовать в вопросах спасения. Вот посмотрите некоторый текст. «И забежал вперед Закхей, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Все, что он сделал. Мал был рост, вылез на дерево, а Господь говорит, сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Он сделал совсем немного, но он сделал то, что мог. Совершилось невозможное. И даже одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Я не могу объяснить вам, как этот человек может восхитить Царство Небесное. Но Писание говорит, что Царство Божие силой берет, и тот, кто прилагает не силу, усилие маленькое, все остальное Господь прилагает. Маленькое усилие. У нас нет силы восхитить Царство Небесное. Нужна сила, чтобы Царство Божие восхитить, чтобы установить. Но говорит, если вы усилие маленькое, что может? Чуть-чуть. Все остальное я умножу, и будет сила, и будет Царство Небесное. Это, говорит, Писание. Такой язык использует Священное Писание, совершенно неважно, какую концепцию и какое богословие мы занимаем. Который воздат каждому по делам его. Посмотрите этот текст. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы и честь и бессмертие, жизнь вечную. Есть определенная категория людей, которые ищут славы и бессмертие постоянством в добром деле. Говорит, Господь, я не слепой, я вижу их. Они обязательно получат прощение. Не потому, что они добрые, не потому, что они ищут, но потому, что это те люди, которых Господь ищет. Я им дам спасение на основании жертвы Иисуса Христа. Но то, что они делают, ставит их на правильную дорогу. Конечно же, они делают, потому что Господь дал им способности человеку. Но, смотрите, обратите внимание, те люди, которые ищут постоянством в добром деле, славы и бессмертия, Господь в конечном итоге даст им жизнь вечную. Не как заслугу, но по своей милости и любви видит расположение сердца. Если бы не было жертвы Христа, если бы не было любви Божьей, то человек, как бы он ни старался, как бы он ни хотел, неважно, сколько добрых дел он бы делал, он бы никогда жизнь вечную не получил. И в данном случае я им дам жизнь вечную не как плату они заработали, но как отклик из любви моей, вижу их расположение сердца. Хотя самого расположения сердца недостаточно для спасения. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Обратите внимание, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Обратите внимание на этот текст. Обычно цитируется 13, что Бог производит хотение и действие. Мы здесь ни при чем. Но Павел говорит, вы со страхом и трепетом совершаете, делаете, воплощаете в жизнь свое спасение. Братья и сестры, это не я написал. Это Павел написал так. Что Бог производит хотение и действие, но это не значит, что мы здесь ни при чем. Со страхом совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог работает в вас. Поэтому вы со страхом делаете свою часть, совершайте свое спасение, потому что Господь дело трудится в вас. И если вы не будете со страхом совершать свое спасение, Господь в конечном итоге скажет, довольно, ты слишком упрямый, не покаешься, сдвину твой светильник. В всяком случае, здесь совершенно четко говорится о том, что мы со страхом и трепетом должны и можем совершать свое спасение. Нам всем дано, но все равно, однако мы должны прилагать старание. Обратите внимание, как здесь написано. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего силою и славою, которые дарованы нам великие драгоценные обетования». Смотрите дальше. «Нам все потребное для жизни и благочестия даровано». И какой выход? 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей». Вам даровано, но вы приложите все старание и покажите вере вашей. Видите, как одно взаимосвязано другое. Все даровано, но от вас зависит показать старание. Смотрите дальше, если мы читаем ниже. «А в ком всего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл очищение прежних грехов своих». Он не говорит, что тот, кто слеп, у кого этого нет, человек не предопределенный, у него нет надежды. Просто забыл о прочищении прежних грехов. У него есть выход. И посмотрите дальше. «Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Есть избрание, но его надо утверждать и прилагать старания. «Итак, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Вот две концепции. Господь это делает, но мы со своей стороны делаем часть. И Павел называет это «совершать свое спасение».
Тексты говорят об этом. И совершенно не важно, какая у нас богословская концепция. Эти тексты говорят о том, что мы по праву Господа участвуем в этом важном процессе. Пусть мы до конца не понимаем. Но Господь не захотел просто отделиться от нас. Спаси и нас сообщить. Смотри, я это все делал, а ты никакого участия не принимал. Конечно, Господь все это делает. Но как нам приятно, чтобы наши дети участвовали в чем-то хорошем. Пусть мы деньги вкладываем, здоровье вкладываем, время вкладываем. Но чтобы мы им сказали: хорошо, сынок, хорошо, дочь, хорошо ты это сделал, хотя большую часть мы сделали там. Господь, по образу которого мы созданы, Он все это делает, но Он хочет нашего участия. И Он не стыдится назвать: вы совершаете свое спасение. Вера ваша, велика вера ваша, любовь ваша. И многое другое, что говорится на эту тему. Мы можем влиять не только на свое спасение, но и спасение своих ближних. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Мы это проходили послание Коринфянам. Я не знаю почему, с определенной точки зрения сказать: а нет, не погибнет. Человек, если он спасенный, он не может погибнуть. Но Господь нашел нужный этот текст туда поместить. И он так написан, мы должны его понимать, как он там написан. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть знает, что обративший грешника от ложного пути опять-таки. Братья, если кто из вас уклонится от истины, этому брату, который был среди вас, он уклоняется от истины, ему угрожает смерть реальная, ненадуманная. С определенной точки зрения ему сказать: да нет, брату, истинному брату смерть не угрожает. И он никогда не может потерять это. Но этот текст, я понимаю логику такой точки зрения, и она мне импонирует в определенном смысле. Я бы больше хотел сказать: если ты возрожденный, не переживай. И я больше верю, что есть много текстов, которые говорят, что действительно, больше, чем, наверное, 90%, что действительно есть у нас сильные гарантии спасения. Но этот текст и подобные говорят, что брат может уклониться от истины. Знаете, я в прошлую субботу встретился с одним братом. Я знал его многие годы. Светлый ум, светлая голова, регионально мыслит. Уклонился в ересь. Я вот так разговариваю с ним. Братья и сестры, берегите свой здравый смысл. Берегите то, что вы имеете. Это какое-то бесовское наваждение. Человек говорит, как будто в здравом уме. Но извините, он такое говорит. Я говорю: послушай, мне напоминает это, как наша девочка, которая попала под влияние. Я подхожу, она стала мясо не есть. Я говорю: почему? Не ешь-то, не ешь, зачем ты из-за этого делаешь? Овцы, помните, она сказала, смотрите, логика. Она спокойно: Петр, не надо. Петр. Овцы, мы же кто? Мы овцы Христа. А овцы что едят? Траву. А кто ест мясо? Хищники. А хищники Царство Божье не наследуют. Вот логика обольщенного человека. На полном серьезе. Это на полном серьезе происходит. И я вот вспомню этот текст, говорю: Господи, дай мне эту милость обратить. Дай мне эту милость оказать. Но это не так просто. Я что, не скажу? Я сижу, на каждую фразу молюсь: Господи, дай мне мудрости. Это невозможно, это стена. И человек ушел, я не верю, что хоть я его на сантиметр сдвину. Когда у нас есть здравость, понимание, благодарите Бога. Вот человек стоит перед вами, как за стеклянной стеной, и ничего невозможно сдвинуть. Может брат уклониться. Ему угрожает реальная смерть. Я не знаю, как это может быть. Я не знаю, как это совместить с суверенитетом Божьим. Я не знаю, как это совместить с тем, что Бог наперед знал кого-то. Я не знаю. Я не знаю, что Христос заплатил за него, и человек может погибнуть. Но тексты говорят, и нам лучше это воспринимать всерьез, чем делать вид: а нет, на самом деле это не может быть. На основании нашей концепции. Итак, подходим к концу. Поскольку тексты библейские говорят, что человек может влиять на свое спасение, следовательно, мы должны заключить, что Бог суверенной власти даровал человеку право содействовать своему собственному спасению и спасению своих ближних. У нас у всех есть реальная возможность вместо сетования использовать наши временные обстоятельства для приобретения вечных ценностей. Бог нас окружил трудными людьми, трудными обстоятельствами, но сказал: в этих обстоятельствах есть золото. В этих обстоятельствах есть что-то очень ценное. Оно останется с вами на всю вечность. Все, что вы заработаете в этом мире, исчезнет, стлеет. Что бы человек ни достиг в этом мире, какое бы он открытие, какой бы он бизнес не открывал, что бы он ни писал, какой бы он закон ни открыл, все это станет ничто. Человек умер и ушло. Единственное вот это, наше участие в жизни других.
И как в наше участие в спасении их, в наше участие в прощении грехов, это то, что останется с нами навеки. Вот и поэтому у нас есть искушение сетовать. Вместо этого есть золотая возможность стать богатыми на всю вечность. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называем Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, ангел не сказал эти слова. Он тебе скажет слова, и этими словами ты спасешься. Человеку дано это право, особая честь возвещать Евангелие. Я не знаю, почему именно так Бог сделал. Он конкретно говорит слова, которые Петр скажет, ты этими словами спасешься. Но ангел не имеет права этого сделать. И разумные будут сиять, как светило, на тверди, и обратившие многие к правде, как звезды, вовеки навсегда. Здесь говорится об особой цене, что человек, который вложит свою жизнь, свое время в ближних, в их проблемы, в их заблуждения, и обратившие многих к правде, будут сиять, как светило. Скажите, может ли человек обратить кого-то к правде? Не может, конечно же. Но Господь по своей милости, Господь обращает. Но Он находит тех людей, которые от сердца участвуют в этом процессе. И Он говорит, это ты обратил. Это твое дело. И я рад за тебя. Ты будешь сиять, как светило. Навеки, навсегда. Потому что ты обратил. Хотя все сложат свои венцы и скажут, достоин ты, Господи, славы. И тот, который обратил. И те, которые вокруг скажут, да, достоин Господь славы. Это ты соделал. Но сам Господь говорит, ты можешь обратить. И если ты обратишь, ты будешь как светило. Навеки и навсегда. Ты использовал временную жизнь для приобретения вечных ценностей. Господь не стыдится, Ему не жалко. Он готов поделиться с нами своей славой. Но Он ищет сердца, преданные Ему. Он ищет от нас определенного старания. И тогда что Он сам делает? Он уменяет нам заслугу. Хотя это Его дело. Братья и сестры, это не значит, что мы можем без Него что-то делать. Но в этом-то и есть эти добрые отношения. Что Бог открыт для нас как Отец. А Отец хочет, чтобы дети делали что-то, за что Он готов похвалить их, радоваться них. Я себе не представляю такого отца, что сын или дочь сделала себе, говорит, не-не, это не ты, это я. Не-не, это не ты, это я. И все время он подчеркивает, что это он. Мы иногда это делаем по ошибке своей. Но на самом деле нормальные отношения, когда мы видим, что наконец дети делают что-то доброе сами по себе. Хотя сами, все же сами по себе, им жизнь дали. Воспитали их, одели, кормили, лечили. Но нам приятно. Когда они это делают? Тем более Бог не может быть меньшим доволен. Не просто из страха, не просто из послушания, но из любви. И Господь говорит, это твоя вера. Во всем Израиле я не нашел такой веры. Велика вера твоя, о женщина, и обратившая многих к правде. Обратите внимание на эту фразу. Бог обращает. Но тем не менее Бог меняет это обращение как в заслугу. Братья, если кто из вас уклонится из истины, обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и прокроет множество грехов. Я хотел бы сказать, братья и сестры, мы ожидаем Господа Иисуса Христа. Опять-таки, обстоятельства, люди, они смущают нас. И у нас есть повод сетовать. Когда эти мысли приходят, давайте вспомним Иакова, что как раз в этот момент для нас есть возможность для духовного роста, формировать свой характер, свой язык, свою возможность помочь. В конечном итоге, если мы видим человека заблуждающегося, пусть мы не понимаем, как мы можем это сделать. Но если мы приложим к сердцу молитва, пожертвуем чем-то и прося у Бога мудрости, и делая это, или в конечном итоге это что-то получится, понимаешь, это очень что-то ценное. Даже если мы не понимаем, каким образом мы его спасли, даже если мы не поймем, каким образом мы его обратили, даже если мы не понимаем, как грехи были покрыты, но Господь говорит, ты участвовал, ты это делал, и я уменю тебя в эту заслугу. Господь не пропустит ни одного человека. Говорит, даже кружка холодной воды не будет у Господа забыта. Чем более труд в церкви, чем более труд по спасению наших братьев и сестер, ничто не будет забыто, хотя вся слава, все благословение, все величие принадлежит Господу, но Господь славы приходит к нам, как детям, говорит, я хочу, чтобы ты был в моей славе. Я хочу, чтобы ты разделил мои дела. Я хочу, чтобы ты разделил то, что я делаю. Чтобы это было частью того, что ты участвовал. Итак, братья и сестры, ожидая Господа Иисуса Христа,
давайте не будем сетовать, воздыхать, а лучше обратим внимание на вечную перспективу временных обстоятельств. Мы можем приобрести что-то, что останется с нами навеки. Только нужно желание, нужна вера, нужна молитва, нужна эта праведность. И с Господом это возможно. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!